11. Минут через пять он вернулся к скамейке, где сидела она. В руках он держал пластиковый поднос с двумя большими хот-догами с кислой капустой и с двумя же стаканчиками лимонада. Она взяла свою сосиску и лимонад, поставила стаканчик на скамейку рядом с собой и серьезно взглянула на Билла.
«Знаешь, может, тебе уже хватит кормить меня за свой счет? А то я себя начинаю чувствовать этаким беспризорным голодным ребенком с плакатов детского фонда ООН».
«Мне нравится тебя кормить», — сказал он. «Ты такая худая, Рози».
«А Норман считал иначе», — подумала Рози. Но вслух она этого не сказала, потому что подобная реплика сейчас была бы не к месту. А что было к месту, она понятия не имела. В голову лезли одни дубовые фразы с претензией на остроумие, какими обычно обмениваются герои в телесериалах типа «Мерлоуз Плейс». Может быть, что-то подобное и подошло бы сейчас, но ничего более или менее остроумного ей на ум не пришло. «Ой, дура я, дура! Не захватила с собой своего сценариста», — подумала она. В конце концов, Рози решила, что ничего говорить не стоит, сосредоточенно уставилась на свою сосиску и принялась тыкать пальцем в капусту, нахмурив лоб и плотно сжав губы, словно исполняя какой-то тайный обряд, долженствующий предшествовать приему пищи, который передается у них в семье из поколения в поколение, от матери к дочери. «Давай, Рози, рассказывай». «Да, сейчас. Я только подумаю, с чего начать».
Она откусила сосиску и отпила лимонад. Ей вдруг пришло в голову, что ведь вполне может так получиться, что, когда она закончит рассказ, Билл больше не захочет с ней знаться, что все его чувства к ней сразу умрут, и останутся только ужас и отвращение к женщине, которая столько лет терпела рядом с собой такое чудовище, как Норман. Но теперь было поздно беспокоиться о таких вещах. Она собралась с духом и заговорила. И, как ни странно, ее голос звучал относительно твердо, без дрожи. И это ее успокоило. Она начала с рассказа о 15-летней девочке, которая казалась себе настоящей красавицей с новой розовой лентой в волосах. И вот эта красивая девочка пришла на баскетбольный матч двух школьных команд. Не потому что любила баскетбол, а потому что занятия в ее кружке домоводства отменили буквально в последний момент, а отец должен был заехать за ней только часа через два, и это время надо было как-то убить. «Или», — призналась Рози, — «она пошла на баскетбол, потому что ей хотелось, чтобы все увидели, какая она красивая с этой розовой лентой в волосах, а школьная библиотека уже закрылась». Рядом с ней на скамейке для зрителей уселся парень в спортивной куртке с эмблемой школы. Высокий, широкоплечий парень-старшеклассник, который тоже играл бы сейчас на площадке, если бы в декабре его не выгнали из команды за драку. Рози все говорила и говорила. Она и сама поражалась тому, с какой легкостью она говорит о таких вещах, о которых она никогда никому не рассказывала и никогда не собиралась рассказывать. Она умолчала только о теннисной ракетке. Эту историю она точно, как говорится, унесет с собой в могилу. Но она рассказала о том, как Норман кусал ее чуть ли не каждую ночь в их медовый месяц, как она уговаривала себя, что он это делает не со зла, что это просто любовные игры. Она рассказала о том, как Норман помог ей с выкидышем и объяснила, чем удары в лицо отличаются от ударов по спине.
«Так что мне приходилось часто бегать по-маленькому», — сказала она с нервной улыбкой, глядя на свои руки. «Но сейчас это проходит».
Она рассказала о том, что в первые годы их семейной жизни муж частенько прижигал ей пальцы на руках и ногах зажигалкой. Смешно, конечно, но эти пытки разом прекратились, когда Норман бросил курить. Она рассказала о том страшном вечере, когда Норман пришел с работы и уселся перед телевизором смотреть новости. Она принесла ему ужин в гостиную, но он так и не притронулся к еде. Просто сидел, тупо глядя в экран и держа поднос с ужином на коленях. А когда Дан Рейзер, ведущий новостей, исчез с экрана, Норман отставил поднос в сторону, взял со столика остро заточенный карандаш и принялся тыкать ее этим карандашом. Он колол сильно, по-настоящему, так что ей было больно, а на коже оставались черные точки, похожие на крошечные родинки. Но до крови все-таки не прокалывал. Рози сказала Биллу, что ей приходилось терпеть от Нормана и не такую боль, но и никогда раньше не было так страшно, как в тот раз. Наверное, потому что он молчал. Она пыталась с ним поговорить, пыталась выяснить, что случилось, но он просто молчал. И шел за ней следом, когда она медленно пятилась. Она боялась бежать. Если бы она побежала, это было бы все равно, что бросить зажженную спичку в бочку с порохом. Просто шел следом, не отвечая на ее сбивчивые вопросы и не обращая внимания на ее протянутые руки с растопыренными пальцами. Он продолжал колоть ее руки, плечи, верхнюю часть груди. В тот вечер на ней был легкий свитерок с неглубоким вырезом. И каждый раз, когда кончик остро заточенного карандаша вонзался ей в кожу, Норман издавал странные звуки одними губами, то ли пыхтел, то ли фыркал. В конце концов Рози забилась в угол и села на пол, прижимая колени к груди и прикрывая голову руками. А он встал перед ней на колени. Она еще поразилась, с каким серьезным и даже сосредоточенным выражением он смотрел на нее, продолжая колоть ее карандашом. Рози призналась Биллу, что тогда-то она и испугалась по-настоящему. Она почему-то решила, что сейчас он ее убьет, и она станет первой в истории женщиной, которую закололи карандашом «Монгол номер два». Она сидела в углу и старалась не закричать, потому что если она закричит, ее могут услышать соседи, а ей не хотелось, чтобы ее обнаружили в таком виде, во всяком случае, не живой, потому что иначе она бы точно умерла со стыда. А потом, когда она поняла, что ей больше не выдержать, и что сейчас она все-таки закричит, все неожиданно прекратилось. Норман отшвырнул карандаш, поднялся и ушел в ванную. Он пробыл там очень долго, и вот тогда Рози и подумала, что ей надо бежать. Просто выскочить за дверь и бежать, все равно куда. Но было уже очень поздно, и Норман был дома. Если бы, выйдя из ванны, он обнаружил, что ее нет, он бы погнался за ней, поймал и убил бы на месте. Это она знала точно.
«Он бы мне шею свернул, как цыпленку», — сказала она, глядя в сторону. Но тогда она твердо пообещала себе, что все равно уйдет. Пусть он только еще раз изобьет ее или сделает ей больно, и она точно уйдет. Но после той ночи он надолго оставил ее в покое и даже пальцем к ней не прикасался. Месяцев пять, наверное. А когда он опять взялся за старое, поначалу это было не так уж и страшно. И Рози уговаривала себя, что раз уж она выдержала экзекуцию с карандашом, то она вполне в состоянии вынести парочку-другую щипков и ударов. И продолжала так думать вплоть до 85-го года, когда все так резко изменилось к худшему. Рози сказала Биллу, что в тот год Норман был просто страшен. И все из-за Венди Яроу.
«У тебя в том году был выкидыш, да?» — спросил Билл.
«Да», — ответила Рози, глядя на свои руки. «И еще он сломал мне ребро. Или два ребра, я не помню. Правда, это ужасно, что я уже даже не помню».
Билл ничего не сказал, и Рози продолжила свой рассказ. Она говорила о том, что пугало ее больше всего. Самое страшное, за исключением выкидыша, конечно, заключалось в том, что иногда Норман просто молчал. Смотрел на нее и молчал. И только дышал тяжело и шумно, как хищный зверь, готовый броситься на добычу. После выкидыша, сказала Рози, стало немного полегче, в том смысле, что Норман уже не так зверствовал, но зато с ней самой стали происходить странные вещи. Как будто что-то замыкало у нее в голове, как в испорченном механизме, Иногда она выпадала из времени. Чаще всего это случалось, когда она качалась в своем винни-пухском кресле. А по вечерам, когда она накрывала стол к ужину, а за окном уже слышался шум норманского автомобиля, подъезжавшего к дому, она вдруг с ужасом соображала, что за сегодняшний день она раз 8-9 сходила в душ, и обычно при этом она даже не включала свет в ванной.
«Мне нравилось принимать душ в темноте», — сказала она, по-прежнему не решаясь поднять глаза. «Я представляла, что прячусь в чулане, в темном и влажном чулане».
Под конец она рассказала Биллу о звонке Анны Стивенсон. Анна позвонила ей еще раз, чтобы сообщить одну важную вещь. Она узнала кое-какие подробности, о которых не писали в газетах. Эти подробности полиция не сообщала широкой публике, видимо, для того, чтобы сразу отсеивать ложные признания и всякие грязные разговорчики, каковыми обычно сопровождаются расследования подобных дел. На теле Питера Словика обнаружено около 40 рваных ран от укусов, и одна часть его тела была откушена напрочь. В полиции полагают, что убийца забрал недостающую часть с собой, так или иначе. На сеансах групповой психотерапии Анна узнала, что Рози МакКлендон, которую бывший муж Анны лично направил к дочерям и сестрам, была замужем за кусакой. За человеком, который любил кусаться. Но, может быть, эти две вещи никак не связаны между собой, поспешно добавила Анна. Но с другой стороны... «Кусака», — тихонько повторил Билл. Впечатление было такое, будто он разговаривает сам с собой. «Это что, такой термин? Их так в полиции называют, таких людей?»
«Да, по-моему, да»,
— сказала Рози. А потом, может быть, испугавшись, что он ей не поверит, что он подумает, будто она сказочки сочиняет, выражаясь нормановским языком, она на миг приспустила с плеча розовую футболку с эмблемой Tape Engine и показала Биллу старый шрам — белый круг от зубов, похожий на укус миниатюрной акулы. Это был самый первый шрам. Подарочек молодой жене в медовый месяц. Потом она показала Биллу еще один шрам на левом предплечье. Глядя на этот шрам, она почему-то думала не о боли и не о зубах. Она думала о белых и гладких каменных лицах, едва различимых в высокой траве.
«В эту рану попала инфекция. Она очень долго не заживала и кровоточила». Рози говорила все это на удивление спокойно. Как будто сообщала ему о самых простых повседневных вещах. К примеру, о том, что звонила бабушка и передавала привет, или что приходил почтальон и принес бандероль. «Но я не ходила к врачу. Норман принес большой такой пузырек с антибиотиками. Я их принимала, и мне стало лучше. У Нормана куча знакомых. Они ему все что угодно достанут, когда ему нужно. Он их называет «славные папочкины помощники». Если задуматься, это даже забавно, правда?»
Она по-прежнему не поднимала глаз и говорила, обращаясь к своим рукам, сложенным на коленях. Но в конце концов она все же решилась взглянуть на Билла, чтобы посмотреть, какое впечатление произвел на него ее рассказ. И то, что она увидела, потрясло ее до глубины души.
«Что с тобой, Рози?» — хрипло выдавил он.
«Ты плачешь?» — ее голос дрогнул.
Он искренне удивился.
«Нет, я не плачу. То есть я думаю, что не плачу».
Она протянула руку, провела пальцем у него под глазом, а потом поднесла палец к его глазам, чтобы он посмотрел на слезу. Он закусил губу.
«И ты почти ничего не съел?»
Он действительно съел только половину своей сосиски. Оставшаяся половина с пропитанной горчицей капустой, вывалившейся из булочки, так и осталась лежать на тарелке. Билл снял тарелку с подноса и выбросил ее в урну рядом со скамейкой. Потом он повернулся обратно к Розе, рассеянно вытирая слезы, струящиеся по щекам. Рози вдруг поняла, что сейчас будет. Она знала, что сейчас будет. Сейчас он спросит, почему она так долго терпела и не ушла от Нормана раньше. И поскольку она не сможет просто встать и уйти, как не могла до этого апреля уйти из дома на Вестморленд-стрит, все закончится тем, что между ней и Биллом возникнет первый барьер. Потому что она не сможет ответить на эти вопросы. Она не знала, почему она так долго терпела и оставалась с Норманом, и почему в конечном итоге ей хватило одной маленькой капли крови, чтобы вот так, одним махом, изменить всю свою жизнь. Она знала только, что в том ненавистном доме ей нравилась только ванная, темное и влажное пространство, наполненное горячим паром. И что иногда полчаса в винни-пухском кресле пролетали как 5 минут, и что вопрос «почему» не имеет значения, когда ты живешь в аду. В аду не бывает причин и следствий. Женщины из дочерей и сестер это знали. На сеансах групповой психотерапии никто не спрашивал у Рози, почему она так долго оставалась с мужем. Они все понимали и знали. Знали по опыту, не понаслышке. Рози даже подозревала, что кое-кто из этих женщин знал и про теннисную ракетку. Или про вещи еще похуже, чем теннисная ракетка. Но когда Билл все-таки задал вопрос, это был совершенно не тот вопрос, который она ожидала услышать. В первый момент Рози даже растерялась, настолько все это было неожиданно. «А могло быть такое, что это он убил эту женщину, из-за которой он поимел крупные неприятности в 85-м году? Эту Венди Яру?» Рози просто опешила. Но это было не то потрясение, какое испытывает человек, когда ему задают совершенно немыслимый вопрос. Это было сродни удивлению человека, который встретил знакомого в совершенно невообразимом месте. Билл только что задал вопрос, над которым она сама мучилась столько лет, не решаясь не то что оформить его в слова, а даже додумать до конца. «Рози, я спросил, как ты думаешь, могло быть такое?»
«Я думаю, да. Вполне. И даже скорее всего».
«Ему было очень удобно, что она умерла вот так, правильно? Иначе его наверняка привлекли бы к суду. А так он отделался легким испугом».
«Да».
«А если на ее теле были следы укусов, как ты думаешь, написали бы об этом в газетах?»
«Я не знаю. Наверное, нет».
Рози взглянула на часы и быстро поднялась на ноги.
«О, Господи, мне пора бежать. Причем галопом. Рода сказала, что мы начинаем в 12:15, а сейчас уже 1:10.
Они пошли обратно. Бок о бок. Рози постоянно ловила себя на том, что ей хочется, чтобы Билл снова обнял ее за плечи. Она уговаривала себя, что не надо быть такой жадной, не все сразу. Да и миссис сама рассудительность вновь подала голос и принялась бубнить, что лучше бы не нарываться на неприятности. И как раз в этот миг Билл все-таки обнял ее.
«Кажется, я в него влюбляюсь».
Может быть, именно потому, что Рози подумала об этом безо всякого удивления, вслед за первой мыслью пришла еще одна.
«Нет, Рози, это уже заголовок для вчерашних газет. Ты не влюбляешься. Ты, похоже, уже влюбилась».
«Анна не говорила, что тебе, может быть, стоит обратиться в полицию?» — спросил Билл. «Ну, я не знаю, рассказать им про Нормана, что ли? На всякий случай». Она вся напряглась в его объятиях. В горле вдруг пересохло, сердце забилось чаще от резкого выброса адреналина в кровь. И все это из-за одного только слова — полиция. Все полицейские братья, Норман ей это 100 раз повторял. Полиция — это одна семья, и все полицейские братья. Рози не знала, насколько все это правда и насколько все полицейские готовы стоять друг за друга или покрывать друг друга. Но она видела тех полицейских, которых Норман иногда приводил к ним домой. И они все были до жути похожи на Нормана. И она ни разу не слышала, чтобы Норман сказал хоть что-то против кого-то из них, даже против этого старого хрена-затейника, его первого напарника по оперативной работе Гордона Саттервейта, которого он ненавидел и презирал. И был еще этот Харли Биссингтон, который только и делал, то есть когда он бывал в доме Дэниелсов, что раздевал Рози глазами. Года три назад Харли заболел, у него оказался рак кожи или что-то такое, и уволился из полиции, но в том злополучном 85-м году они с Норманом были напарниками и вместе попали на деле Ричи Бендера в Энди Яру. И если все было так, как подозревала Рози, то тогда Харли точно стоял за Нормана и выгораживал его изо всех сил. И не только потому, что сам был в этом замешан. А прежде всего, потому что полиция — это одна семья, и все полицейские братья. Полицейские видят мир по-своему. Не так, как серые обыватели, конторские крысы на полном рабочем дне. Завсегдатые Кей-Марта, выражаясь нормановским языком.
Сеть универсальных магазинов, продающих товары по сниженным ценам.
Полицейские чувствуют мир всем нутром, всеми нервами. Они живут как будто с содранной кожей. И поэтому они особенные, и среди этих особенных есть очень особенные. И тут, опять же, стоит вспомнить Нормана.
«Я никуда не пойду, ни в какую полицию», — быстро проговорила Рози. «Анна сказала, что я не обязана никуда идти, и что никто не может меня заставить. У него там друзья в полиции, они все его братья. Они держатся друг за друга, стоят друг за...»
«Ты не волнуйся», — встревожился Билл. «Все хорошо, не волнуйся».
«Я не могу не волноваться. То есть, ведь ты ничего не знаешь. Поэтому я тебе и позвонила, и сказала, что нам с тобой лучше не встречаться. Потому что ты даже не представляешь, какие они, какой он, и как все они держатся друг за друга. Если я пойду в полицию здесь, они свяжутся с полицейскими там. И если кто-то из тамошних, кто-то, кто был вместе с ним на задании, кто выходил с ним в патруль в 3 часа ночи, кто не раз доверял ему свою жизнь...»
Рози думала прежде всего про Харли. Того самого Харли, который вечно пялился на ее грудь и всегда норовил заглянуть ей под юбку, когда она садилась или вставала.
«Рози, тебе вовсе не обязательно...»
«Нет, обязательно!»
— с нажимом проговорила Рози и сама поразилась тому, с каким неистовым пылом звучит ее голос.
«Если такой человек может связаться с Норманом, он это сделает. Он скажет, что я про него говорила. А если я дам им свой адрес... Когда ты делаешь официальное заявление, они требуют, чтобы ты назвал и свой адрес тоже. Они его передадут ему!»
«Я уверен, что ни один полицейский...»
«А у тебя дома они собирались когда-нибудь, полицейские, поиграть в покер или посмотреть по ящику Дебби в Далласе?»
«Ну, нет, но я все равно...»
«А у меня собирались. Я слышала их разговоры и знаю, как они относятся ко всем остальным. Именно так и относятся, как ко всем остальным, даже самые лучшие из них. Они делят мир на 2 части. Есть они, и есть завсегдатые Кей-Марта, серые обыватели. Вот так!»
Билл открыл было рот, чтобы сказать. Впрочем, он сам не знал, что сказать, поэтому счел за лучшее промолчать. Соображения Рози насчет того, что Норман может узнать ее адрес на Трентон-стрит по какому-то внутреннему полицейскому телеграфу, показались ему вполне убедительными. Но он не поэтому промолчал. Достаточно было взглянуть на ее лицо. Лицо женщины, которая вспомнила то ненавистное, страшное время, когда ей было плохо. Чтобы понять, что бы он сейчас ни говорил, он все равно ее не успокоит и не вразумит. Она боялась полиции. Просто боялась и все. А Билл был достаточно взрослым, чтобы понимать, что не всякие страхи можно прогнать одними логическими рассуждениями.
«К тому же Анна сказала, что мне вовсе не обязательно никуда ходить. Она сказала, что если это действительно Норман, то это их дело, а не мое».
Билл подумал и решил, что это имеет смысл. «Она сама собирается что-нибудь делать по этому поводу?»
«Она уже делает. Она отправила факс в какую-то женскую организацию у меня дома, то есть в том городе, где я жила раньше, сообщила им о том, что у нас тут происходит, и попросила прислать информацию про Нормана. Всю, какую только можно найти. Они прислали ответ через час, целую кипу материалов. И фотографию тоже».
Билл удивленно приподнял бровь. «Оперативно сработано. Тем более по окончании рабочего дня».
«Сейчас мой муж дома герой», — хмуро проговорила Рози. «Я так думаю, что за последний месяц он ни разу сам не заплатил в баре за выпивку. Он возглавлял расследование по делу о банде торговцев наркотиками. Очень громкое было дело. Они взяли всю банду. Его фотография 3 дня не сходила с первых полос местных газет».
Билл присвистнул. Про себя он подумал, что, может быть, Рози отнюдь не страдает тяжелой формой паранойи.
«Та женщина, с которой Анна связывалась по факсу, придумала одну хитрую штуку», — продолжала Рози. «Она позвонила в полицейское управление и попросила, чтобы ее соединили с Норманом. Сказала, что ее организация хочет вручить ему какую-то там награду от благодарных женщин города».
Билл на секунду задумался и от души рассмеялся. Рози лишь улыбнулась бледной улыбкой.
«Дежурный справился по компьютеру и сказал, что лейтенанта Дэниелса нет сейчас в городе. Он в отпуске, где-то на Западе вроде бы».
«Но вполне может быть, что он проводит свой отпуск здесь», — задумчиво проговорил Билл.
«Да. И если кто-то пострадает, то это будет моя ви...»
Билл взял Рози за плечи и резко развернул лицом к себе. Ее глаза широко распахнулись, и он увидел, что она вся напряглась и сжалась от страха. Его сердце болезненно сжалось. Ему действительно стало больно. Никогда в жизни он не испытывал ничего подобного. Ему вдруг вспомнилась одна история, которую он слышал в учебном центре Организации американских евреев, куда он до 9 лет ходил на уроки закона Божьего. Что-то насчет того, что в стародавние времена, во времена библейских пророков, людей иногда забивали камнями до смерти. Тогда он думал, что это самая страшная казнь, которую только можно изобрести, гораздо страшнее, чем расстрел или электрический стул. Настоящее зверство, которому нет и не может быть оправдания. Но теперь, когда он увидел, что сделал Норман с этой красивой и милой женщиной с тонким ранимым лицом, он поневоле задумался о том, что на свете есть вещи и пострашнее. «Твоей вины в этом нет», — твердо сказал он ей. «Ты за Нормана не отвечаешь». Она растерянно моргнула, как будто эта простая мысль никогда раньше не приходила ей в голову.
«Меня другое волнует. Как он вышел на этого парня, Словика?»
«Он стал мной», — сказала она.
Билл озадаченно посмотрел на Рози и так кивнула.
«Звучит безумно, я понимаю, но это действительно так. Он умеет перевоплощаться в других людей. Я видела, как он это делает. Может, поэтому он и сумел взять ту банду торговцев наркотиками».
«Чутье? Интуиция?»
«И даже больше. Почти телепатия. Он это сам называет ловить рыбку на блесну».
Билл покачал головой. «Похоже, он просто серьезно притыренный». Рози нервно рассмеялась.
«Ты даже не представляешь, насколько серьезно. Но как бы там ни было, у дочерей и сестер есть его фотография. Они знают его в лицо и примут меры предосторожности. И особенно на пикнике в субботу. Кое-кто даже захватит с собой мейс».
Товарный знак баллончиков со слезоточивым газом, применяемых для самообороны.
И Анна мне говорила, что эти женщины не из тех, кто теряется в критической ситуации и забывает, с какой стороны нажимать на баллончик. Я даже слегка успокоилась после нашего разговора, но в конце Анна сказала: «Ты не волнуйся, Рози, мы и не такие страхи переживали». И я опять испугалась. Потому что когда убивают человека, очень хорошего человека, такого, который помог мне в беде, когда я не знала, к кому обратиться на этой ужасной автобусной станции, это не тот страх, который можно пережить.
Рози не на шутку разволновалась. Она говорила, глотая слова. Ее голос звенел от напряжения. Билл взял ее за руку. «Да, Рози». Он очень старался, чтобы его собственный голос звучал спокойно и ровно. «Да».
«Она уверена, что знает, что делает. Анна, я имею в виду. Она говорит, у них были подобные случаи, и все закончилось хорошо. Но одно дело вызвать полицию, когда какой-нибудь пьяный мужик швырнул им камень в окно или ошивался поблизости, чтобы плюнуть в глаза жене, когда она выйдет за утренними газетами. И совсем другое. Норман — это отдельный случай. С таким они никогда не сталкивались. Она даже не представляет себе, что это такое. И это меня пугает».
Рози сделала паузу, чтобы взять себя в руки и слегка успокоиться. Она неуверенно улыбнулась Биллу.
«Но как бы там ни было, она сказала, что мне во все это вмешиваться не надо, по крайней мере, на данном этапе».
«Это радует». Они уже подходили к зданию, где располагалась студия.
«А ты ничего не сказал о моих волосах?»
На этот раз улыбка Рози была застенчивой.
«Это как понимать? Что ты ничего не заметил или что тебе не нравится?»
Билл улыбнулся. «Я заметил, и мне очень нравится. Просто у меня голова была занята другим. Я боялся, что больше уже никогда тебя не увижу, и мне было ни до чего-то еще».
«Прости, если я тебя огорчила».
Ей было действительно очень жаль, что все так получилось. Но, с другой стороны, ей было приятно, что он огорчился. Она попыталась вспомнить, что она чувствовала, когда они с Норманом еще только начали встречаться. Но она не помнила ничего, что было бы хоть отдаленно похоже на ее теперешние переживания. Она помнила только, как Норман лапал ее под пледом на каких-то там автогонках, куда он ее затащил как-то вечером. Но все остальное терялось в тумане. «Ты себе сделала точно такую же прическу, как у той женщины на картине, да? Ну, на картине, которую ты купила в тот день, когда мы познакомились».
«Может быть», —
осторожно проговорила Рози. Она вдруг испугалась, что Билл подумает, что все это очень нелепо и странно. Может быть, он уже так подумал. Может быть, он поэтому и ничего не сказал о ее новой прическе. Но Билл снова ее удивил, и сейчас, может быть, даже сильнее, чем в тот раз, когда он задал вопрос про Венди Яроу. «Знаешь, большинство женщин, которые красят волосы, выглядят именно как женщины с крашенными волосами», — сказал он. «Мужчины делают вид, что они этого не замечают, но они замечают, всегда замечают. Но ты, как будто тот цвет волос, когда ты тогда зашла к нам в магазин, был как раз неестественным, крашенным. А вот это — твой настоящий цвет». Звучит, наверное, как полный бред, но это действительно так. Блондинки почти всегда выглядят неестественно. Но ты исключение, правда? Еще мне почему-то кажется, что тебе стоит заплетать волосы в косу. Тоже как у женщины на картине. Тебе пойдет. Ты будешь похожа на северную принцессу из «Викингов». Это будет красиво. И сексапильно, кстати. Это слово мгновенно насторожило Рози. Ее вдруг захватили самые противоречивые чувства, невообразимо приятные и притягательные, они в то же время будили тревогу и опасения.
«Сексапильно? Зачем? Мне не нравится секс», — подумала она чуть ли не в панике. «Мне никогда не нравился секс».
Тут Рози увидела Роду и Кёрта, которые шли по улице им навстречу и тоже направлялись ко входу в Корнбилдинг. Они встретились у стеклянных вращающихся дверей. Рода с нескрываемым любопытством уставилась на Билла, оглядела его с головы до ног.
«Билл, это люди, с которыми я работаю», —
сбивчиво проговорила Рози. Ей было жарко, лицо горело, и она ни капельки не сомневалась, что все это видят.
«Рода Симмонс и Кёртис Гамильтон. Рода, Кёрт, это...»
На какую-то долю секунды она совершенно забыла, как зовут этого человека, который уже столько для нее значил. Это было ужасно, как черный провал. Но потом, слава богу, все прошло.
«Билл Стейнер», — выдохнула она.
«Очень приятно». Кёрт пожал Биллу руку и украдкой взглянул на двери. Ему явно уже не терпелось подняться в студию и снова напялить свои наушники.
«Друг нашей Рози, наш друг», — улыбнулась Рода и тоже протянула руку для рукопожатия. Тонкие браслеты у нее на запястье тихонько звякнули друг от друга.
«Очень рад познакомиться», — сказал Билл и повернулся обратно к Рози. «Ну так что мы в субботу? Поедем?»
Она на секунду задумалась и кивнула.
«Тогда я за тобой заеду в 8:30. Только оденься потеплее, не забудь».
«Хорошо».
Теперь жар разлился уже по всему телу Рози. Она вся горела, как будто в огне. От этого сладкого жара у нее затвердели соски. И даже кончики пальцев начало покалывать. Билл смотрел на нее таким взглядом, от которого все переворачивалось у нее внутри. Только на этот раз ей совсем не было страшно, а только немного тревожно и неодолимо заманчиво. Ей вдруг захотелось, как бы это смешно ни звучало, обнять его обеими руками и ногами тоже, а потом просто залезть на него, как на дерево.
«Ну, тогда до субботы»,
— Билл наклонился и быстро поцеловал Рози в уголок губ. «Рода... Кёртис, было очень приятно с вами познакомиться». Он развернулся и пошел прочь, тихонько насвистывая.
«Позволю себе похвалить твой вкус, Рози», — заметила Рода. «Какие глаза!» «Мы с Биллом просто друзья», — выдавила Рози, чувствуя себя последней дурой. «Мы с ним познакомились...»
Она умолкла на полуслове. Ей вдруг показалось, что это будет слишком сложно объяснять, как она познакомилась с Биллом. К тому же она боялась, что засмущается и собьется. Поэтому она лишь пожала плечами и нервно рассмеялась.
«Ну, в общем, ты понимаешь».
«Да, я понимаю»,
— сказала Рода, провожая глазами Билла. Потом она повернулась обратно к Рози и весело, от всей души рассмеялась.
«Я все понимаю, потому что в груди этой старой развалины в моем лице бьется сердце истинного романтика, который искренне верит, что вы с мистером Стейнером будете очень хорошими друзьями. Впрочем, давай ближе к делу. Ты готова работать?»
«Да».
«И теперь, когда ты более или менее разобралась со своими другими делами, может, у нас и работа пойдет?»
«Пойдет», —
сказала Рози. И не ошиблась.